Рад вас всех видеть. Сегодня у нас с вами особый день, и если кто-то забыл по какой-то причине, там, не знаю, не посмотрел в календарь, знал только, что сегодня воскресенье, надо идти в церковь. Замечательно, если у вас вот эти вехи в жизни. Но тем не менее, когда вы пришли и увидели на столе эти знаки, все равно вы вспомнили, что сегодня особое воскресенье. Первое воскресенье каждого месяца, когда мы особенно вспоминаем о страданиях нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И тема, которую сегодня мы с вами будем разбирать, какими крещениями мы крестимся. Мы не задумываемся иногда, и хорошо, что есть возможность здесь вместе собраться, подумать вместе. Знаете, в прошлое воскресенье произошло нечто такое, что меня, например, очень порадовало. Как вы помните, тема проповеди в прошлое воскресенье была «Зачем мы крестимся для мертвых?» Или что-то в этом роде, да? И это сложная тема, которая редко поднимается в церквях. Продолжаю задавать этот вопрос, крестишься ли ты для мертвых. Сегодня мне ответили, что я мормон, что ли. Ну да, действительно, мормоны, они крестятся ради младенцев, которые умерли и не успели принять крещение. Мы не мормоны. Нет. Совсем не так. И хорошо, что, знаете, вот то, что вот я говорю, меня порадовало, что после богослужения начали подходить и ко мне, и друг с другом, и потом мы переговаривали по телефону с разными людьми, встречались, когда, говорят, там мы шли, мы к метро, мы там дома, мы сидели, разговаривали, мы спорили. Хорошо, что проповедь вызвала желание разобраться, вызвало желание подумать, поразмышлять. Это действительно замечательно, когда проповедь побуждает к рассуждению, к размышлению, к молитве над этой темой. Вспомните, когда Иисус Христос проповедовал, когда Он говорил притчи, то люди, которые Его слушали, делились на две части. Помните, да? Я прочитаю один текст, это из Евангелия от Марка, 4 глава, с 9 по 12 стих, вы можете не открывать, я так прочитаю. «И сказал им, кто имеет уши, слышит, да слышит». Вот он закончил проповедь этими словами. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют». Интересно, что вот все слушали, и все, кто слушали Иисуса Христа, они же все сейчас себя считали верующими людьми. Ну, христианином себя еще ни один из них не называл, да? Но все себя считали верующими людьми. Но вот они послушали, ой, напитались Словом Божьим, да, вот послушали из пророков там какие-то цитаты, и разошлись спокойно по домам. А некоторые люди остались неудовлетворенные, ученики, и они подходили к Иисусу Христу и спрашивали, ну слушай, ну объясни значение притчи. И мы много раз читаем в Евангелиях, что Иисус уже наедине с учениками, Он им объяснял значение притчи. А почему Он не объяснял это всем остальным? Неинтересно им было. Было бы им интересно, вот кому интересно, тот подходит, тот остается на группы по изучению Библии, тот дома сам штудирует, у него есть дома тетрадки, у него есть какие-то там пособия, он ищет, он хочет вникнуть в то, что говорит Слово Божье. А большинство, Иисус их называет внешние, им достаточно того, что они пришли в церковь или в храм какой-то, отстояли службу или отсидели службу, разницы абсолютно никакой нет. Напитались, выходят и говорят, такой мир в сердце. И пошли спокойненько домой. А Иисус говорит, что нет. Им просто не дано. Другими словами, они сами не берут. Дано-то всем. Вот сегодня тем, кто здесь присутствует, дано абсолютно всем. Но Слово Божие говорит, что не все возьмут. Просто каждый может задать себе вопрос, а мне дано? Или я внешний? Я случайно зашел посидеть? Интересно, когда смотришь тексты Писания внимательно, такие вещи открываются. И вот, если ты что-то увидел такое особенное, что тебя затронуло, над чем ты размышлял, с кем-то беседовал, делился, вы вместе открывали, вы смотрели еще какие-то параллельные ссылки, мне говорили, что нужно было еще две фразы добавить, тогда было бы понятно, что такое крещение для мертвых. Я думаю, 22 было бы непонятно, и 2 было бы понятно. Хорошо, когда мы рассуждаем об этом. Вот здесь хорошо. И потом еще и делимся с другими. А не так, что я взял, а дальше там хоть трава не расти, как хотят, пусть так и живут все остальные люди. Да? Когда я хочу делиться, хочу рассказывать тем, что произошло. Сегодня мы с вами будем разбираться вообще, какие бывают крещения. Ну, о некоторых из них мы с вами поговорим. Что такое крещение вообще? Просто вот слово крещение. Это крещения-то бывают разные, да? В то время, когда писалась Библия, писалось Евангелие, слово крещение было очень хорошо известно. Это было обиходное слово у того народа. Они использовали его очень часто по различным поводам. Например, краска, когда они ее красили, ее брали и опускали в... Ой, ткань, извините, пожалуйста. Когда ткань красили, ее опускали в чан с краской. И когда вытаскивали, вот это называлось баптайзо. Да? Крещение, погружение, да, вот это вот называлось крестить эту ткань. Когда ее вытаскивали, то краска, она, вот скажите, вот тряпку опускают в чан. Что во что входит? Краска в ткань или ткань в краску? То и другое. Взаимопроникновение. Скажите, а краска меняет свои свойства? Ткань меняет. Она даже другого цвета становится. Да, это видно. И интересно, что вот это вот самое крещение, оно бывает немножко разное. Например, посмотрите, ну, очень важно запомнить, что, во-первых, краска опускалась в ткань. Ткань в краску не бежала, да, только вот краска должна была быть, ткань была, должна быть обущена в эту краску. Или другой вид крещения. Огурцы крестят, знаете, соленые потом получаются, да. Вот в бочку с рассолом помещают огурцы. А если через 2 минуты достать, что произойдет с огурцами? Ничего не произойдет, да? То есть здесь это то же самое крещение. Это тоже предмет, огурец, принимает свойства той среды, в которую он опущен. Но эти свойства он принимает несколько медленнее. Да? Проходит какое-то время, рассол он так и не меняет. А рассол, он входит вовнутрь этого огурца, огурец меняет, он и цвет меняет, да, и свойства свои меняет, вкусовые качества свои меняет. На самом деле, вот происходят, вот с крещаемыми на самом деле есть 3 разных варианта, что происходит. 3 варианта. Давайте все 3 варианта рассмотрим. Первый вариант, человек, который крестился, это сразу видно. Это сразу видно. Но вот как та ткань, которую опустили в краску, и сразу видно, что она поменяла свои свойства, она стала другой. Да? И человек, сразу видно, что что-то с этим человеком произошло. Он стал другой, он по-другому воспринимает мир. Он по-другому относится к греху. К греху в своей жизни он, ну, объявил войну, что ли, греху в своей жизни. Да? Он не хочет мириться с тем, чтобы грех был в его жизни. Он хочет бороться с ним. И есть какие-то привычки, которые... Вот они еще у него были вчера. Я не говорю, что их сегодня у него нет. Да? Но этот человек, он понимает уже, что это плохо, и он начинает с этим бороться. И у него получается это сделать довольно быстро. У некоторых это как сразу отсекает, у некоторых есть какое-то время. Но это время не должно быть слишком долгое, не такое, как у огурцов, для того, чтобы они промариновались. И второй вариант, это как раз-таки вот с этими огурцами, что нужно какое-то время. Человек покаялся в своих грехах, человек помолился молитвой покаяния, и начался у него какой-то процесс изменения. И есть такие христианские конфессии, как, например, пресвитериане. У них в основном считается, что нету такого, как вот день рождения, что вот вдруг раз, вот родился, произошло вот это вот событие. А есть какой-то процесс по окончании, вот этот процесс, когда человек преобразовывается, он как бы пропитывается свойствами той среды, в которую он опущен, ну, то есть Духом Святым, да, и проходит время, у человека отпадают все его грехи, и человек уже преображенный, новый человек, новое творение во Христе Иисусе. Это второй вариант. Но все-таки есть тот момент, когда огурец был опущен в банку с рассолом. Поэтому день рождения Иисус говорит, что надобно тебе родиться свыше. Это событие, которое должно произойти. И третий вариант, который тоже мы видим нередко. Знаете, человек покаялся, человек... Но ничего не произошло. ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. Ну что, он стал ходить в церковь. Он повесил себе другой лейбл. Он стал называться теперь, я теперь христианин. Да? Я теперь христианин там такой-то там или такой-то. Вот я теперь верующий в Иисуса Христа. А что произошло в нем? Ничего, в принципе, не произошло. Он старается своими силами, своими усилиями, он старается изменить лексику, на котором, речь, на которой он говорит, постепенно, путем его усилий, убирается оттуда матершина. Иногда все равно выскакивает. Потому что внутри ничего не изменилось. Проходит какое-то время, он, знаете, он даже, может быть, служить в церкви хочет, но он как-то не хочет себя идентифицировать с церковью, он не хочет быть частью, жить интересами этой церкви. Он может даже начинать служить, что-то делать для этой церкви. Но вот, например, желание изучать Библию, так что вот если ты не изучаешь Библию, то тебе вот жить вот, плохо тебе становится, если ты не изучаешь Библию. Ну, такого нет. То есть проходит время, год, два, три, а он находится вот в таком вот состоянии аморфном, замороженном. Да? Это самое ужасное состояние. Иисус Христос говорит, теплый, ты не холоден, не горячий, теплый. Он считает, что с ним все нормально. Он в церковь ходит практически каждый раз, практически не пропускает. Но вот ничего не происходит в его жизни. Значит, крещение – это погружение объекта в среду. В рассол, в краску, в воду, без разницы. Да? При этом объект принимает качество той среды, в которую он был погружен. Все, с этим мы разобрались. Итак, какие бывают крещения? Первый текст, который мы с вами сегодня будем рассматривать, открывайте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Открыли? «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня», это говорит Иоанн Креститель, да? «Но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». О ком речь идет? Кто будет крестить? Иисус, тот, который идет после меня. Да? Иисус Христос, он говорит, будет, вот здесь два вида крещения мы с вами видим. Духом Святым и огнем. Чтобы разобраться, мы уже смотрели эти тексты как-то на богослужение. Сейчас еще раз мы с вами посмотрим. Чтобы разобраться, нам нужно просто немножко раньше взять текст. Возьмем прямо вот там 6 стиха, что «и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». То есть Иоанн, креститель, пришел, выходила к нему вся страна иудейская, они принимали от него крещение, он им рассказывал о покаянии, он им рассказывал о том, кто идет позади него, он рассказывал об Иисусе Христе. И вот, посмотрите, 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Аминь. Ну, чтобы разобраться, давайте попробуем посмотреть. Вот стих до 11 стиха, 10. Уже секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают. И что с ним происходит? И что происходит там? Сгорает, да? Огонь его ожидает. Не приносящее... Какое дерево срубает, скажите мне еще раз? Не приносящее... А что такое добрый плод? Там написано. Принесите же достойный плод покаяния. То есть Бог ожидает, речь-то об Иисусе Христе, Бог ожидает, чтобы люди принесли достойный плод. И этот плод, он называет, это покаяние. Да? Вот если ты принес этот достойный плод, тогда тебя это дерево не будут срубать. Эта секира, она не для тебя лежит. Если же ты не приносишь этого плода, то в таком случае срубают и бросают в огонь. И вот 12 стих. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет два места, куда он что собирает. Пшеницу. он собирает в одно место, в закрома, в житницу, а солому, что такое солома? Здесь, вот в этом контексте. Это то, что не принесло плод, то, чего нету плода. Зернышек нет. Да? Вот то, что срубают в 10 стихе, то, что не приносит то, что ожидается, а ожидается покаяние. Да? То есть два вида. Вот пшеница здесь, солома здесь. Два вида. Хорошо. Вот крещение, это, мы с вами говорили, это погружение в какую-то среду. Если будет крестить огнем, что означает крестить огнем? Срубают, говорит, и бросают в огонь. То есть, а в следующем стихе говорится, он будет крестить вас огнем. Погружение в среду огня. И что там происходит? Сгорает. Да какое очищение? Какое очищение? Кинь головешку в огонь, я посмотрю, как, от чего она очистится. Черная станет, а не очистится. Это золото очистится, да. Ну, понимаете, у нас проблема. Мы с вами разные тексты Писания пытаемся совместить в одно, сделать там какой-то микс, какой-то снежок из них слепить. Не надо. Здесь абсолютно четко, посмотрите, прослеживается. То, что не приносит плод, срубают, бросают в огонь, и оно там сгорает. Все. Уничтожается. А что такое пшеница? Это те люди, которые принесли то, что ожидал Бог, да, достойный плод покаяния. Хорошо. Чем отличается пшеница от плевел? Пшеницу есть, но из пшеницы можно сделать что-то такое, что, ну, можно употребить. Там хлебушек, там посеять потом можно, чтобы другое выросло. Что-то еще. Да? Приносит пользу, совершенно верно. Из плевел что можно сделать? Либо огонь можно с них сделать, да, горит хорошо. Да, и быстро горит. Либо, знаете, эти плевела, они находятся между пшеницей. И когда вот они помешанные, иногда они настолько похожи бывают, что их не видно, но они отравляют все вокруг себя. А плевела, ну, знаете, да, что плевела, это вот они похожие, сорная трава, которая очень похожа на пшеницу, но которая вызывает расстройство желудка. То есть вот тогда, когда плевела, они находятся вместе с пшеницей, то пшеница начинает горчить, если из них вместе начинает что-то печь. Да? То есть тогда, когда собираются и те, и другие, которые слушают, да, сейчас Иоанна Крестителя, до этого то, что мы с вами говорили, которые слушали Иисуса Христа, и те, и другие называют себя, с нами все нормально, мы верующие, там, иудеи ли, христиане ли, мы верующие, мы следуем всему, что сказано. Но Иисус Христос говорит совсем по-другому. Здесь Иоанн, Креститель, говорит, что это все не так. И тогда, когда находятся вместе, скажите, а для пшеницы опасно быть вместе с плевелами? Безусловно, опасно. Безусловно, потому что плевелы, они горчат, и я говорил, что если вместе испечь, то будет, весь хлеб будет горчить. И если в церкви внутри находятся и те, и другие, а они находятся, так говорит нам Слово Божие, да, то есть опасность, и плевелы должны смотреть, вот они общаются, о чем они говорят, что говорит человек. Если то, что говорит человек, соответствует Слову Божьему, соответствует Писанию, да или как ведет себя этот человек. Если ему интересно, о чем говорит Писание, если ему интересно общаться с верующими людьми, общаться с теми людьми, кто рождены от Бога, если ему хочется докопаться до истины, ему хочется меняться, ему хочется сегодня быть не таким, как вчера, ему хочется быть лучше, ему хочется быть чище, если он хочет избавиться от тех грехов, которые у него есть, он хочет идти к Богу, то это одна позиция. С такими людьми нужно общаться как можно больше. Если же человеку абсолютно не интересно то, что написано в Библии, ну как, он для галочки-то читает, и скажи ему, что-то он Библию-то не открывает, что? У него она на тумбочке прикроватной лежит, ну, нет, потворного, не знаю. Он пользуется, он читает каждый день, но вот пользы оно ему не приносит. То есть изменений нет. Он как стал хорошим, ну, в своих глазах, да, он хороший, такой постоянно хороший. Да? И еще, посмотрите, интересное. Не просто плод, а достойный плод. Плод покаяния, вот на Руси покаяние настолько нормальное, обиходное слово. У нас каются все. Вот Все подряд у нас каются. И с этим связаны казусы, которые переживали некие иностранные, скажем, миссионеры, которые приезжали в Россию и несли Евангелие, рассказывали Евангелие и на евангелизационных собраниях, каялись тысячи. Каялись тысячи. Если посмотреть отчеты американских миссий, то вся Россия покаялась каждый по 3 раза. И ведь это действительно так. То есть есть призыв, кто хочет покаяться в своих грехах. Мы привыкли, в православный храм идешь, потому что постоянно каешься, проблема-то какая. И выходит сразу тебе 1000 человек, бук на колени, покаялись, а потом пошли это обмыли. Привычка каяться есть. Но тут говорится о другом покаянии. Тут он объясни, не просто говорит о покаянии, принесите покаяние. Достойный плод покаяния – это то покаяние, которое несет после себя изменения в жизни. Кардинальное изменение, поворот на 180 градусов. Ты не можешь больше соприкасаться с грехом. Тебе противен становится грех, тебе стыдно становится от своего греха, тебе стыдно становится за свое несовершенство, и ты хочешь меняться. Тут есть совершенные люди в этом зале? Думаю, нет. Но одних это мучает, и они хотят становиться совершенными, хотят очищаться от греха. А другие говорят, нормально все как бы, я не хуже других. Да? Все нормально. Как помните, фарисей молился, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как эти грабители, разбойники, не таков, как этот мытарь. Я вот, смотри, какой я святой. Я пощусь 2 раза в неделю, я приношу 10-ю, я это, я такой хороший. Но Бог сказал, что он не получил оправдания. Хорошо, с этим, значит, первый вид крещения, о котором мы с вами говорили, это крещение огнем. Второй вид крещения, Иисус Христос собирает пшеницу, собирает в житницу. Второй вид крещения, о котором будем говорить с вами, это крещение Духом Святым. Первое послание в Коринф, 12 глава, 13-14 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». 1 Коринфянам, 12 глава, 13-14 стих. Итак, все люди, вот все мы, иудеи, эллины, говорит апостол Павел, мы крещены были Святым Духом в одно тело. Да? То есть, посмотрите, крещение Духом Святым, оно осуществляется в тело. Кто крестит Духом Святым? Мы с вами говорили, да, что крестит Бог. Говорил об этом Иоанн Креститель. Да? Иисус идет, да, и будет крестить вас Духом Святым и огнем. Крестит Бог. Дух Святой крестит. Бог имеет 3 частности, 3 ипостаси. Отец, Сын, Дух Святой. Да? Итак, все вы одним духом крестились в одно тело. Что значит здесь крестились в одно тело? Духом Святым были погружены в одно тело. В какое тело? Что такое тело? Церковь, тело Христово. Да? То есть вот тогда, когда мы крестились в одно тело и все напоены одним духом. Духом Святым в момент, когда ты, когда это было, сейчас чуть позже скажем, да? Итак, когда ты был крещен, ты был помещен в одно определенное место. Не просто ты был кинут туда, куда-то, где-то, где прилепится, где приживется. Ты был поставлен, вставлен как пазл в одно определенное место. Вот это место, предназначенное Богом для тебя. Вот ты должен в этом месте стоять. И ты напоен одним духом. Ты получил какие-то дары. Вся 12 глава, этот стих взят из 12 главы 1 послания в Коринф. Первый стих, там помните, да? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». То есть ты был напоен, ты получил какой-то дар для того, чтобы ты действовал в теле в том месте, куда ты поставил. Мы много раз с вами приводили различные примеры о том, как все мы составляем, все мы члены одного тела, здесь написано. То есть вот мое тело, вот физическое мое тело, оно состоит из разных членов. У меня есть 2 руки, слава Богу, 2 ноги, у меня есть, хорошо, что 1 печень, у меня есть 2 почки, и они стоят на нужном месте. Чуть-чуть смещение куда-то в сторону, человек начинает болеть. Опущение там почки, не знаю, поднятие почки бывает или нет. Но если где-то не на своем месте стоит, то все тело страдает, все тело болит. То есть вот в момент крещения Духом Святым мы были вставлены в тело Христово для того, чтобы нести там свою функцию. Вот моя почка, она несет функции почки. Плохо ли, хорошо ли там, с песочком там или с чем, да, но она несет те функции, которые она должна нести. Она не несет функции селезенки ни в коем разе. Она не несет функции слуха или зрения. Она несет функцию почки, которая ей предназначена Богом. И каждый из нас получил дар, то есть нужно понять, какой дар я получил от Бога, и, соответственно, этому дару я должен жить. Друзья, не могли бы вы мне свет включить? Вот я был бы вам очень благодарен. Да. Спасибо. Потому что у меня два глаза, но они не очень хорошо работают. Итак, мы должны с вами нести те функции, которые были определены нам Богом, на том месте, в которое нас поместил Дух Святой, тогда как Он посчитал это нужным делать. И вот после того, как я туда был поставлен, я получил от Бога некие поручения, что я должен делать. Теперь на этом месте я должен налаживать взаимоскрепляющие связи с теми органами, которые стоят. Моя почка, она с какими-то там, я в медицине не силен, но я так догадываюсь, что она у меня не сама по себе там болтается. К ней подходят какие-то прутики, да, какие-то трубочки, и она несет какую-то функцию. Медики здесь есть, скажут, сама, не сама, ну, или я ошибаюсь. Наверное, не ошибаюсь. Итак, послание в Эфес, 4 глава, 16 стих, посмотрите. «Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена». Каждый член должен налаживать эти взаимно скрепляющие связи в свою меру. То есть ответственность каждого из нас с вами, чтобы я понял свое определение в теле Христовом и начал служить в теле Христовом, соответственно, тому дару, который я получил. Не кто-то другой должен за меня сделать. Здесь написано в свою меру каждого члена. Но помещает в тело Христово не человек. Помещает в тело Христово Дух Святой. В какой момент помещается? Послание в Эфес, 1 глава, 13 стих. В нем вы... А, не тороплюсь, извините. Послание в Эфес, 1 глава, 13 стих. Спасибо, что останавливаетесь. Это приятно на самом деле. Это означает, что вы... Вам не безразлично Слово Божие, вам не безразлично Писание. Итак, послание в Эфес 1.13. «В нем, в Иисусе Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть в тот момент, когда ты услышал благовестие, благую весть, радостную весть, Евангелие, по-разному можно назвать, синонимов много, и в тот момент, когда ты уверовал, ты запечатлен, на тебе поставлена печать Духа Святого. В этот момент ты получил, и в этот момент, значит, тогда тебе Дух Святой и вставляет, как мозаику, ту общую картину Церкви Божией, которая здесь на земле распространяет весть об Иисусе Христе. Другой вопрос, как уверовал? Потому что на прошлом богослужении буквально мы с вами говорили, читали эти стихи из послания к Коринфе, если вы не тщетно уверовали, потому что некоторые говорят, я верующий, но под словом вера они подразумевают что-то свое, они подразумевают знание, они подразумевают суеверие, либо еще что-то. Но слово вера, оно несет определенные свойства. И никогда уверовавший человек, получивший на себе печать Духа Святого, никогда уже такой человек не будет прежним. Никогда этот человек уже не будет спокойно, пассивно относиться к делу Божьему. Человек, когда уверовал, действительно получил Духа Святого и помещен, вот взаимопроникновение это произошло, он находится среди Духа Святого, среди Духа Святого, такой человек будет меняться. Как тот огурец, да? Он постепенно, постепенно все больше и больше будет пропитываться пониманием того, что Бог хочет. Он будет изучать Слово Божие, будет возрастать. Все, после этого возникает вопрос о следующем понятии крещения. Крещение водное. Вот после того, как человек получил Духа Святого, был крещен Духом Святым, после этого появляется следующее понятие, теперь он начинает понимать, что ему надобно принять водное крещение. Ну, потому что так сказал Бог. Мы много говорим о водном крещении, мы много говорим вообще о разных видах крещения по отдельности. Сегодняшняя наша задача просто собрать все это вместе и посмотреть, как они взаимосвязаны между собой, все эти виды крещения. Я понимаю, что сегодня я не говорю ничего нового. Все это мы просто повторяем и собираем вместе. Мы это знаем прекрасно. Да? То есть Иисус Христос, когда был маленький, выполнили над ним все, что положено по обряду Моисееву. были принесены две горлицы, было сделано ему сначала обрезание, он был принесен в храм. Все, что полагается, сделано было. Но когда он пришел в возраст 30 лет, то он пришел и принял крещение у Иоанна Крестителя. Поэтому Иоанн Креститель-то и вошел в Библию. Поэтому он называется предтеча. Перед кем? Перед Иисусом Христом. И когда его пытался остановить Иоанн, то Иисус сказал: «Оставь теперь, надобно нам исполнить всю правду». То есть человек, понимая, что он делает, человек, рожденный свыше, то есть имеющий Духа Святого, который уже интегрирован, который уже вставлен в тело Христово, находится в теле Христовом, функционирует в теле Христовом, развивая взаимоскрепляющие связи, служит, этот человек не может не понять о том, что ему наконец-таки пришло время. Ему нужно принимать водное крещение. Тот стих прочитаю, который знаем мы все наизусть, который даже носит свое собственное название, стих, который называется «Великое поручение». Да? Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я говорил вам». Матфея, 28 глава, 19-20 стих, последние стихи Евангелия от Матфея. Итак, здесь говорится о том, что сначала нужно сделать. Сначала нужно пойти и научить. И мы с вами говорили о том, что в греческом стоит несколько иное. Здесь стоит «пойдите». Иисус дает поручение апостолам, он говорит: «Пойдите и сделайте их моими учениками». Не просто «пойдите и расскажите им», а «пойдите и пусть они станут учениками», то есть чтобы они научились учиться, чтобы они поняли, что необходимо учиться. И, как вы помните, первых последователей Иисуса Христа не называли христианами, их называли учениками. Мы читаем это в книге «Деяния апостолов». Когда же количество учеников умножилось, помните, там везде называли их учениками. Всего лишь несколько раз в книге «Деяния апостолов» слово «христиане». Остальное все время говорится «ученики». Следующее, когда ты человека научил, когда человек уже понял, что он стал учеником, что ему нужно учиться, крестите. Кто должен крестить здесь, исходя из этого стиха? Тот, кто научил, или ученики Иисуса Христа, или человек. То есть Духом Святым кто крестит? Бог. А крещение водное делает человек. Понимаете? Это абсолютно разные вещи. Тут вот не нужно все время... путают вместе, смешивают вместе крещение. Ты крещенный, не крещенный, вот только одно понятие. Крещенный — это означает, что какой-то обряд был выполнен. Но мы видим сейчас, что Библия показывает нам разные варианты крещений. Крещение, которое делает Бог, крещение Духом Святым. После этого следует крещение, которое делает человек, крещение водой. И после того, как человека крестили, мы в этих текстах видим, что и дальше, уча их соблюдать все. То есть процесс ученичества, он не должен прекращаться. Человек, который начал учиться, он должен понимать, что ему теперь нужно учиться. После того, как он принял крещение, ну как бы промежуточная такая фаза, и дальше продолжает учить, учить и учить того человека, за которого он теперь несет ответственность. Таким образом, он идет вместе с ним в царство, на небеса. Итак, интересно, что прямо даже указано, что вот ни в коем случае не Бог крестит водой. Потому что в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 2 стих, когда сказано, что Иисус находился у реки Иордан и крестил, впрочем, сам не крестил, а ученики его. Ни в коем случае Иисус не хотел, чтобы мы потом запутались с вами и поняли, что крещение водное нужно принимать от Бога. Нет, крещение водное — это принимается от человека. И все. Итак, 2000 лет ученики Иисуса Христа крестят водой учеников Иисуса Христа, вновь обращенных, последователей. Евангелие от Марка. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Посмотрите, еще пишет текст, хорошо. Евангелие от Марка, 16:16. У нас недавно закончилась церковь группа для подготовки к крещению. Вот они эти стихи знают наизусть, им не нужно открывать Библию, они их знают очень хорошо. Итак, Марка, 16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден. Посмотрите, не написано, кто не будет креститься, осужден будет. Осуждение не за то, что ты не покрестился водой. Осуждение за то, кто не будет веровать, осужден будет. То есть крещение водное, оно не несет спасительной силы или спасительного, спасающего действия. Крещение водное – это только лишь подтверждает то, что ты верующий, то, что ты спасенный человек, то, что ты имеешь Духа Святого, что ты крещен Духом Святым. Вот и все. Послание в Эфес, 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, не через крещение». Не написано «благодатью вы спасены через крещение». Если ты получил крещение, то значит уже у одной бабушки умер гусь. И она приходит в храм к батюшке и говорит: «Батюшка, гусь помер, покрестить бы надо, а то ведь некрещенного-то нельзя же земле-то предавать». А тот говорит: «Ты что, старая, с ума сошла? Тоже гусята хоронят на кладбище-то обычно, человечество». Она говорит: «Да, ну куда-нибудь в другое место пойду». Он говорит: «Ну вот пойди, там альтернативная церковь есть, там тебе погреть». А она говорит: «Батюшка, а не знаешь, сколько будет стоить там, $2000-то хватит?» Он говорит: «Бабка, стой, не уходи, ты что не сказала, что у тебя гусь-то крещенный?» У проблемы, похороним. Итак, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от крещения, чтобы никто не хвалился. Еще одно крещение. Следующее крещение, о котором мы с вами будем говорить, послание к Галатам. Говорится о нем. Послание к Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы», послание к Галатам, 3:27, «все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Здесь видим крещение как отождествление себя с Иисусом Христом. Сегодня Галатам 3:27. Сегодня вечеря Господня, сегодня особый день. В этот день Господь особо призывает своих детей думать о себе, рассуждать о себе, размышлять о его страданиях, размышлять о том, что он сделал для того, чтобы стать нашим спасителем. Христос пришел, чтобы пострадать за нас, чтобы умереть за нас. И вот здесь говорит апостол Павел, что вы, крестившиеся во Христа, вы в него облеклись, в его цели, в его понимание, в его задачи, для чего он пришел на эту землю. Принимая водное крещение, это одно мгновение, вот раз в воду, и ты встал из воды. Все, это одно мгновение. Но, может быть, в этот момент особо начинается отождествление человека с Иисусом Христом. Ну, извините, вот этот вот пример, он просто показывает, чтобы понятнее было про эти огурцы. Понятно, что не в огурцах речь. Да? Просто это, пока, это известно каждому из нас, что огурец, он сразу не становится соленым. Просто поэтому я взял этот пример. То есть с этого момента начинается наше отождествление с Иисусом Христом, чтобы проникнуться мысль Христа, как говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам, чувствование Христа. Да? Римлянам, 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестили?» Как мы видим в Писании, последователи Христа принимают эстафету от Иисуса Христа. Он пришел на землю для того, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел на землю для того, чтобы здесь пострадать и умереть. И вы, говорит апостол Павел, крестившиеся во Христа, крестились его, в его смерть. Вы идентифицировались, вы стали одно с ним. Странно вообще, что благая весть, радостная весть. Вот рассказываешь человеку: слушай, есть шанс, чтобы ты не пошел в ад. После смерти человек куда-то идет, либо на небо, либо в ад, либо в рай, либо в ад. Пожалуйста, у тебя выбор. Бог говорит: я предложил тебе жизнь и смерть, выбери жизнь и живи. Рассказываешь человеку, что в Иисусе Христе может получить спасение, может получить освобождение. Слушайте, радостная вещь, да? Нонсенс. Почему не принимать? Если мне кто-то придет и скажет: слушай, ты выиграл лотерею $1 000 000. Вот вам скажут, представьте себе, вы как, порадуетесь? Скажете: а ну-ка покажи газету розыгрыша. Да? И если тебе покажут газету, где там у тебя номер лотерейного билета совпадает, то ты начинаешь в это верить. Приходят, говорят: слушай, благодатью ты спасен через веру. Христос умер за тебя, тебе спасение дается даром, тебе не нужно. Он говорит: где написано? А ну-ка покажи газету. Ты ему открываешь Библию и показываешь: вот, пожалуйста, написано. Как реагируют люди? чаще негативно. Слушайте, почему? Ну, интересно. Радостная, самая радостная весть в истории человечества воспринимается негативно. Ничего лучше нельзя человеку предложить, чтобы не идти в ад, не жариться на сковородке, а идти на небо. Люди воспринимают как... Да. Блаженны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но почему люди не принимают? Почему люди не хотят? Второе послание к Коринфянам. Хочу один отрывок с вами прочитать вместе. Это будет у нас вторая глава, 14, 15, 16 стих. Три стиха. Второе послание в Карим, вторая глава, 14 по 16 стих. Готовы? Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу и в спасаемых, и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах животворительный на жизнь. Живительный. Друзья, вот посмотрите, здесь написано вот это слово «торжествовать». Там, когда писал апостол Павел в Коринф, для них было очень просто и понятно. Это Греция. Вот это слово носило особый определенный смысл. Когда возвращались победители с войны, то шла целая такая церемония. Это называлось торжественная церемония. Вот это называлось, люди приглашались на торжество. Люди шли и смотрели. Знаете, как эта процессия шла? Впереди на коне ехал военачальник, победитель. Ему доставались лавры. В лавровом венке он ехал впереди, сзади него шла его армия. А в конце шли не просто рабы, а шли те люди, которых взяли и которые сейчас должны будут там казнить. Пленники. И вот представьте себе, люди, которые на это смотрели, они одинаково кричали и радовались на всю эту процессию. Вот наш глава, победитель, наш начальник, это Иисус Христос. Да? И в книге Откровения он и представлен как всадник на коне. Да? Мы его армия. И вот посмотрите, здесь написано, что мы Христово благоухание для всех одинаковое. Одинаковые, но разные, на две категории делятся. Для одних живительное на жизнь, торжество, да, а для других на смерть. Почему люди, когда слушают, когда ты им говоришь Евангелие, они начинают вот 2000 лет. Те, кто распространяет Христово благоухание, те, кто рассказывает об Иисусе Христе, их сжигали. Сначала их бросали львам на арену в первом веке, да? Потом их сажают в тюрьмы, потом что только никак не гонят. Даже заказные передачи по телевидению стали делать, да, ну, технологии-то развивают, теперь вместо арены со львами, теперь несколько другие вещи происходят. Но не хотят люди слушать, когда ты им рассказываешь о том, что Христос принес спасение. Христос принес жизнь вечную. В прошлый раз мы с вами говорили о крещении для мертвых. И немножко вспомним о том, что мы говорили с вами в прошлый раз. 15 глава, открывайте, пожалуйста. 15 глава, первое послание Коринф. Вся глава, напомню вам, она говорит об одном, о воскресении. 20 стих, посмотрите. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И вот я предлагаю, чтобы сейчас вот основная... Проблема в этой главе. Люди не верили в то, что есть воскресение. Воскресение из мертвых. И это как ключевая фраза. И сейчас я предлагаю, чтобы мы с вами посмотрели эту 15 главу и посмотрели, есть ли мертвые воскресают и есть ли мертвые не воскресают. Это основное, о чем идет речь и о чем он рассказывает в этой главе. 12 стих. Посмотрите, пожалуйста. Открывайте. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? То есть, если мертвые не воскресают, некоторые говорят об этом. Да? А сюда, в левую колонку, что напишем? Об этом проповедуют. Кто об этом проповедует? Апостолы. Павел говорит, апостолы так проповедуют, я так проповедую, мы проповедуем вам одно и то же. Кстати говоря, говорит, вы так и уверовали, что есть воскресение из мертвых. Хорошо, 13 стих. Если мертвые не воскресают, что говорится в 13 стихе? И Христос не воскрес. Слушайте, у кого нету Библии, тому совсем скучно, да, и печально. Подсядьте к тому, у кого есть Библия. Вам будет интересно. Итак, тогда Христос не воскрес. Следующий стих, 14. Если мертвые не воскресают, тогда что? Проповедь тщетна, еще что там тщетно? Вера тщетна, да? Совершенно верно. Значит, если мертвые не воскресают, то нет смысла проповедовать, нет смысла верить во что-либо, да? Хорошо. 15 стих. Значит, если мертвые не воскресают, значит, Бог не воскрешал и Христа. И значит, все, кто об этом проповедует, то они лжесвидетели, совершенно верно, да? То есть все апостолы, которые об этом говорили, которые об этом писали, все они лжецы. Хорошо. 15 стих. А что-нибудь мы в левую колонку с 15 стиха можем написать? Если мертвые воскресают. Свидетельствуют о Боге, что Он воскресил Христа. Совершенно верно. 16 стих. Если мертвые не воскресают, тогда что? Тогда Христос не воскрес. Еще раз повторяется. Так, 17 стих. Вера тщетна. Еще что ты говоришь, Денис? Тогда мы во грехах еще, да? Вы во грехах, мы во грехах, да, говорит апостол Павел. Хорошо. 18 стих следующий. Если мертвые не воскресают. Все, кто, что значит умерли во Христе? Христиане, те, кто умерли с упованием на Христа, те, кто умерли во Христе, да? Все они погибли. Все. Нету воскресения из мертвых. Так. 19 стих. Если мертвые не воскресают, значит, мы надеемся на Христа только в этой жизни. Ну и да, я с вами согласен, что несчастнее всех человеков, потому что надеемся, о чем-то там говорим таком, а мертвые-то, если мертвые не воскресают. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим из 20 стиха, что здесь написано в 20 стихе. Посмотрите. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Итак, здесь пишем. Христос воскрес из мертвых, и Христос первенец из умерших. 21-22 стих. Посмотрите. Что там говорит? Очень хорошо. Во Христе, то есть через Христа или во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Как там порядок этот будет? Христос, Он первенец, да, а потом уже мы с вами. Очень хорошо. Ну и с 24 по 28 стих, давайте я прочитаю. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему ему, да будет Бог все во всем. Так, здесь, в этих 24 по 28 стих, как бы давайте вместе объединим и скажем, что тут говорится о будущем, да, о будущем его царстве. Да? Будущее его царство, и что происходит с врагами, написано? Все под ноги его. Да? Все ноги, все враги под ноги его. Хорошо. Следующий стих, 29. Иначе, то есть иначе, чем вот этого, да? То, о чем здесь мы с вами сейчас говорили. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые, скажем, не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? И крестятся для мертвых, значит, не нужно креститься для мертвых, если мертвые не воскресают. Да? Так написано. Если мертвые не воскресают, для чего и крестятся для мертвых? Итак, в правую колонку мы с вами написали, если мертвые не воскресают, то не нужно креститься для мертвых. Замечательно. 30 стих. Если мертвые не воскресают, из 30 стиха. Громче. То есть, не нужно терпеть бедствия, да, не нужно терпеть бедствия. О каких бедствиях? За грехи бедствия? О чем здесь речь идет? За Христа, за благовестие, совершенно верно. Здесь за дело Божье. Бедствие. Так, следующий стих у нас будет 31, 32, давайте, 32 возьмем. И 31 здесь же об этом же говорит. Зачем страдать, да? То есть, вот, не нужно ничем, если мертвый не воскресает, то не нужно ничем рисковать. Зачем? Зачем тебе куда-то чего-то, да, нужно делать? Все равно, да, все нормально. Ешь, пей, все равно ты не воскреснешь. Все равно воскресения из мертвых нету. Не нужно каждый день умирать, да? Угу. Нет, все равно воскресенье. И посмотрите, не нужно вообще ничего. Только ешь, пей, занимайся собою. 34 стих, посмотрите. Отрезвитесь как должно, не грешите, ибо я к стыду вашему скажу. Некоторые из вас, не знаю, Бог, если нет воскресения из мертвых, вот я верхнюю строчку я уберу оттуда, да? Смотрите, что получается, да? Значит, люди, которые не знают Бога, они утверждают, что мертвые не воскресают. А если мертвые не воскресают, то не нужно креститься для мертвых, не нужно терпеть бедствия, не нужно ничем рисковать, не нужно каждый день умирать, не нужно ничего, ешь и пей только, все равно воскресения из мертвых нету. Так? Это те люди, которые не знают Бога. Но что же делают тогда люди, которые знают Бога? Давайте попробуем просто. Вот отсюда, с 29 стиха. Отобрать. В таком случае, 29 стих. Они крестятся для мертвых. 30 стих. Ежечасно подвергаются бедствиям за Христа. Да, готовы страдать за Него. 31 стих. Готовы умирать. Каждый день умирают. Для чего? Ради кого? Жертвуя собою ради благовестия Божия. Так, 32 стих. Готовы рисковать. Не сказано, что идти со зверями обязательно, именно в Эфесе надо бороться. Да? Нет. Готовы рисковать своей жизнью. То есть посмотрите, что получается. Люди, которые не знают Бога, они говорят, что не нужно креститься для мертвых, не нужно терпеть бедствия, не нужно ничем рисковать. Слушай, в церковь ходишь, христианство не запрещено. Ходишь в церковь, ну и ходите спокойно в церковь. Все. Еще если и десятину будешь давать, все вообще замечательно. Зачем тебе каждый день умирать? Зачем тебе жертвовать собой? Зачем тебе ущемлять себя в чем-то? Зачем тебе вообще, зачем что-то? Ну, ешь и пей, все. Все нормально, да, будет? Бери от жизни все. Люди же, которые знают Бога, они крестятся для него. Что это означает? Они готовы ежечасно подвергаться гонению. Они готовы, что их не воспринимают, их обзывают, их называют, говорят, ты неправильный, ты сектант. Они готовы говорить, потому что они понимают, что люди идут в ад, и они хотят их спасти. Люди, которые знают Бога, они каждый день готовы умирать за этих людей. Они готовы рисковать своей жизнью, только бы донести Евангелие, потому что они знают Бога. То есть те люди, которые знают Бога, они поняли смысл, что означает жертва Христа. Они сораспялись со Христом, говорит апостол Павел. Они крестились в смерть Иисуса Христа. Они поняли цели Христа, мысли Христа, чувствования Христа, который пришел, чтобы умереть за людей. Они готовы умирать за людей, только чтобы донести им Евангелие. Не бессмысленная смерть, конечно. Люди, знающие Бога, понимают тех, кто умер во Христе. Они понимают их, они понимают того, кто называет их фанатиками. Вас никогда не называли, ты фанатик вообще, своей жизни там не имеешь, тебе нужно о себе подумать, да. Сектанты, фанатики, да, фанатичная вера. Вот эти вот люди знают Бога. Это не фанатизм, да? Нет, это не фанатизм, это понимание мысли Христа. Это сораспяться Христу, это креститься смерть Христа. Я хотел бы прочитать один текст. Знаете, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что мы безумны Христа ради. Вот об этих безумцах есть еще один текст во втором послании к Коринфянам. Я прочитаю, не нужно, не открывайте, я прочитаю так, вслух. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, я прочитаю с 23 стиха. Посмотрите о тех людях, которые знают Бога, безумных Христа ради. Павел говорит, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Это человек, который крестился смертью. И вот теперь вечера, наше с вами рассуждение. Мы обязательно с вами прочитаем текст, который обычно читается на хлебопреломлении один раз в месяц. Сейчас хотел бы просто вот посмотреть вот виды крещения, о которых мы с вами говорили. Крещение огнем, но это врагу не пожелаешь. Желающие есть? Нет, да? Значит, мы тогда выбираем вот это вот остальное. Тут выбор-то невелик. Либо-либо, тут третьего не дано, по крайней мере. Вы, может, что-то придумаете себе, но Бог не говорит, что есть какой-то третий вариант. Либо вот эти вот крещения Духом Святым, крещение водой, крещение смерти Иисуса. Причем именно в такой последовательности. Если поменять последовательность, знаете, что произойдет? Ну, вот, например, вспомните крестовые походы, помните? Куда они шли там? Зачем они шли? Отвоевать гроб Господень. За гробом... Ради Христа они шли. Слушайте, люди, которые для начала не испытали крещение Духом Святым, они это как бы пропустили. Они подумали, слушай, причем знаете, кто туда обычно шел? Младшие дети, да, те, которых наследства не было, они шли за деньгами. Да? То есть вот это внешнее что-то, да? То есть они водой-то покрестились, когда они там были маленькие, их там макнули, там, либо взрослые, когда были, их макнули куда-то, окунули. И вот они шли крещением в смерть Иисуса. Они готовы были умирать. Они умирали, и Папа Римский всем выписывал эти приходники на Царство Небесное. Кто в крестовом походе помер, да? Индульгенция. Пусть будет индульгенция. То есть сначала должно быть крещение Духом Святым. Тогда ты понимаешь, для чего тебе нужно крещение водой. И после этого ты начинаешь пропитываться пониманием креститься смерть Иисуса. Если ты уже верующий. Полгода, год, 5, 10, ты еще не начал, очень опасно. Ты в очень опасности, ты в состоянии теплости. То, что говорится в послании к Семи Церквям в книге Откровения Иоанна Богослова. Иисус Христос обращается к наученным ученикам во время вечери. Когда Он был с учениками вместе, Он обращается к тем людям, которые были научены от Него. 3,5 года Он их учил, они все слышали. Некоторые из тех вещей, которые Он говорил, они вошли в Евангелие и записаны. То есть Он говорит тем, они даже больше, чем мы знали. И вот Он, обращаясь к ним, Он им говорит, когда они ели, Иисус, я читаю Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стих, можете открыть, если имеете желание. Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стих. И когда они ели, Иисус взял хлеб, и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Некоторые тексты иногда, когда читаешь много раз, они теряют остроту. Я прочитаю вам еще в современном переводе то же самое. «И когда они ели, Иисус взял кусок хлеба, благословил его и, разломив, стал раздавать своим ученикам, говоря: берите, ешьте, это тело мое». Вы только вот представьте себе ситуацию, ты сидишь с учителем. Он тебе учил 3,5 года, он тебе рассказывал тайны Царства Небесного, он тебе говорил, для чего он пришел, он тебе рассказывал, что будет на небе, что здесь на земле, что предстоит здесь на земле, как не будут принимать, как будут гнать. Он все это рассказывал. И вдруг он берет кусок хлеба, отламывает, дает, вот тебе лично дает, и говорит: это мое тело. Он говорит так: это мое тело, ломимое за вас. Вас, меня убьют за вас. Вот это вот кусок хлеба, это есть мое тело. Вот как бы вы восприняли? Подумайте. А Духа Святого еще не было до дня Пятидесятницы. Также и чашу после вечеря, я прочитаю 27 стих, да? Потом он взял чашу и, возблагодарив Господа, передал им, говоря: «Пейте все, ибо это кровь моя, которая скрепляет новый договор и которая прольется за многих ради прощения их грехов». Он не говорит, что за всех. Нет, это обман. За многих. За тех, кто примет это. За тех, кто поймет ценность этого. Именно в этот завет Христос и приглашает нас с вами. И эта заповедь и указывает на то, что мы с вами приняли от Него спасение. Его тело ломимо было за нас. Иисус сказал, мы с вами в прошлое воскресенье читали этот стих Евангелия от Марка. Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете крестить». Крещение – смерть. Иисус сказал: «Будет». Вы ученики его. Кстати, заметили, да, это не Евангелие благополучия, которое проповедуется сейчас во многих церквях. О том, что стань христианином и решаться все твои проблемы, у тебя все будет хорошо, болеть не будешь, все будет вообще замечательно, изумительно. А Иисус Христос говорит: туго будет вам, принимать вас не будут. Семья разделится. Будет мать против дочери, дочь против свекрови. Да? Говорит, что двое против трех, трое против двух в одной семье. Потому что не будут воспринимать самую радостную, самую благую вещь. Подумайте. Сегодня, когда будет музыка, будет возможность рассуждать, помолиться, будет возможность подумать, какими крещениями я крестился, какими я крещусь, или я не крещусь сейчас вообще. Или смерть Христа – это для меня некое знание, которое есть, но с которым я себя не идентифицирую. Я знаю, что он умер за меня, и я спасен и посажен на небесах. И теперь у меня все должно быть хорошо. Или я готов проповедовать здесь, об Иисусе Христе, здесь, на этой земле, зная, что меня не будут воспринимать. Но если человек примет, он получит спасение. Если человек примет, он не пойдет в ад. Человек, который примет, он будет на небе рядом со мной. Представьте себе, как мы там вместе будем радоваться с этим человеком.